говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Валентину Барышникову.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Во Владикавказе продолжается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Кемеровской области в результате аварии на шахте погиб горняк. В Багдаде погибли по меньшей мере 9 человек. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии в четверг продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному по версии следствия, оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В течение дня судья оглашал показания потерпевших. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в конце этой недели или начале следующей. В горах Адыгеи в районе реки Белая спасатели обнаружили стоянку пропавших туристов из Ярославской области. Сами туристы не найдены.
Обнаружены пустые бутылки из-под минеральной воды, обрывки сигаретных пачек, на которых было написано, что это ярославского производства, то есть это их не следы, следы этой группы.
Сказал в интервью телеканалу НТВ один из членов спасательной группы. 1 мая 5 человек отправились в поход и не вышли на связь в оговоренное время. По словам родственников, туристы должны были вернуться домой к понедельнику. В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Зиминка» погиб горняк. Судьба еще одного неизвестна. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. Под землей находились 14 человек, 12 из них удалось вывести на поверхность. Поиски пропавшего горняка продолжаются. В Челябинской области суд Магнитогорского военного гарнизона приговорил к 3 годам колонии прапорщика, избившего солдата, осужденный лишен звания. Потерпевший подал жалобу на приговор суда, сочтя приговор своему обидчику чрезмерно суровым. В Москве проходят учредительные съезды двух новых молодежных объединений. Создается, в частности, Молодежная общественная палата России, в состав которой войдут представители крупнейших политических партий, а также ряда общественных организаций. Еще одна создаваемая организация – Молодежный союз Демократической партии России «Преемники». Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». В Багдаде в четверг погибли по меньшей мере 9 человек. 5 рабочих были убиты неизвестными вооруженными людьми. Остальные жертвы взрыва, рассказывает представитель полиции.
Бомба взорвалась на обочине дороги, по которой следовал полицейский патруль. Это произошло возле мечети. Дорога ведет к комплексу в центре Багдада. Мы понесли потери, а те, кто ранены, доставлены в близлежащий госпиталь.
Говорил представитель иракской полиции. В провинции Гельмент на юге Афганистана боевики движения «Талибан» в среду вечером атаковали полицейские казармы и правительственные здания в городе Масакала. Бой длился всю ночь. Убито по меньшей мере 9 полицейских и свыше 30 талибов.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас потребовал, чтобы правительство Хамаса отозвало свои новые силы безопасности с улиц города Газа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Представитель Махмуда Аббаса Саиб Барикат заявил, что создалась очень тревожная ситуация. Махмуд Аббас распорядился разместить на улицах Газа регулярные части сил безопасности и потребовал, чтобы остальные, связанные с Хамас вооруженные силы, покинули улицы города. По его словам, в автономии начнется серьезный кризис, если силы Хамас не подчиняться. В среду Хамас демонстративно вывел на улицы Газа новое 3000-ное подразделение сил безопасности, созданное им вопреки запрету Аббаса. На западном берегу Иордана, в городке Тулькар, боевики движения Фатх стрельбой в воздух вынудили вице-премьера правительства, члена Хамас Насера Эль-Дина Аль-Шайра, спешно отменить свой визит. Последние несколько недель усилилась напряженность в отношениях движения Фатх, которое возглавляет Махмуд Аббас, с правящей партией Хамас, соперничающих за контроль над палестинскими силами безопасности. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал покончить с риторикой вокруг ядерной программы Ирана, выразив надежду, что Совету Безопасности удастся разрешить кризис. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Тегеран объявил, что в любом случае не собирается замораживать свою ядерную программу. США, между тем, заявили, что не намерены предоставлять Ирану какие-либо гарантии безопасности, говорит представитель американского Госдепартамента Шон Маккормак.
С американской точки зрения на будущее, собирается ли Вашингтон предоставлять Ирану гарантии безопасности? Этот вопрос не обсуждается. Его нет, скажем так, на столе переговоров.
Это был представитель Госдепартамента США. В Ульяновске задержанный корреспондент муниципальной газеты и сотрудница мэрии, которые подозреваются в вымогательстве около 300 тысяч рублей у депутата местного законодательного собрания. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Депутат Матвей Володарский, его настоящее имя Давид Мдивнишвили, издает еженедельник «Симбирские известия», где нещадно критикует нынешнего мэра Ульяновска Сергея Ермакова. В 2004 году Володарский сам баллотировался в мэры, но проиграл. В редакции газеты «Ульяновск сегодня» было организовано издание газеты «Клона симбирских известий» с критикой уже самого Володарского. После этого корреспондент муниципального издания Александр Семенов показал Володарскому содержание будущего номера газеты «Клона» и потребовал денег за то, чтобы номер не вышел. Как утверждает депутат, параллельно его шантажировала и помощник мэра по связям с общественностью Екатерина Морокова, принуждая отказаться от критики мэра Ульяновска. Морокова и Семенов были задержаны с поличным при передаче денег. С них взята подписка о невыезде. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Новосибирская область охвачена лесными пожарами. Как сообщает МЧС, огонь распространился на площади приблизительно в 9 тысяч гектаров. Наиболее тяжелая ситуация в 4 районах, где пожарным приходится одновременно тушить несколько очагов пожара. На юге Киргизии более 500 сторонников кандидата в депутаты республиканского парламента Санжара Кадыралиева блокировали движение на трассе Бишкек-Ош. Участники акции требуют, чтобы Центр избирком признал победу Кадыралиева в парламентских выборах по этому округу. И в заключение напомню об основных новостях. Во Владикавказе продолжается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Кемеровской области погиб горняк.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Кто все-таки организовал убийство замминистра Ингушетии? В России создана молодежная общественная палата. Открылась очередная арт-Москва. Эти и многие другие темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о расследовании убийства заместителя министра внутренних дел Ингушетии Джабраила Костоева. В российских средствах массовой информации появились сведения о том, что организатором покушения был известный боевик Али Тазиев, известный как Магас. Если эти сведения подтвердятся, под удар будет поставлена официальная версия о событиях в Беслане, ведь власти утверждают, что Магас был убит при штурме бесланской школы. Наш корреспондент Юрий Багров собрал данные об этой истории, известные на сегодняшний день. Сейчас он в студии «Свободы». Юрий, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. В Ингушетии продолжаются оперативные мероприятия по поиску совершивших теракт 17 мая, в результате которого погибли 7 человек, в том числе заместитель министра внутренних дел Джабраил Костоев. Уже определен круг подозреваемых, говорят в следственных органах республики. В розыск объявлены двое – Али Тазиев и Адам Нальгиев. Первый уже не раз фигурировал в криминальных сводках. В июне 2004 года Али Тазиев, он же Магомед Евлоев, имеющий позывной «Магас», по данным правоохранительных органов, участвовал в захвате силовых ведомств Ингушетии. Спустя 2 месяца его фамилия была занесена в списки террористов, захвативших школу в остинском городе Беслан. Многие бывшие заложники говорят, что одного из террористов действительно звали Али, рассказывает председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева.
Я, как и многие другие пострадавшие, считаю, что не единственный выживший террорист Кулаев. Я думаю, что часть боевиков сбежала. Они покинули школу и думаю, что это произошло 2 сентября. Я говорю это, опираясь на показания свидетелей, которые давали свои показания в суде. Это бывшие заложники первой школы. Среди них Лариса Мамитова, Лариса Кудзиева, Казбек Мисиков и многие-многие другие, их десяток свидетелей, которые могут подтвердить, что в зале переговоры вел террорист по кличке Али. Его звали Али, никто не знает, это его кличка или это его имя, но был такой террорист. После визита Аушева, уже это было к вечеру 2 сентября, женщины заметили, заложники, что Али не стало в зале. Он вышел, а до этого он вел с кем-то переговоры по телефону и был очень нервный.
То, что Нурпаши Кулаев не единственный выживший террорист, уверены практически все заложники. Вот какие доводы приводят в пользу этого предположения Сусана Дудиева.
Не обнаружили его среди трупов убитых боевиков. Это на суде говорили очень и очень многие, которые его запомнили, потому что он был как-то контактен, и он говорил по телефону. Его запомнили, что трупа этого боевика по кличке Али или по имени Али, это он же Евлоев или Тизиев, я не могу сказать. В общем, этого террориста по кличке Али не было ни среди убитых, и не было 2 и 3 числа сентября в спортзале.
Некоторые же трупы были очень сильно изуродованы. Да, возможно ли, что его не узнали среди вот этих изуродованных трупов?
Они были сильно изуродованы, но соответственно росту и соответственно его телосложению, они трупы представленных боевиков, фотографии, они не подходили под этого Али. И люди однозначно говорили, что все были там трупы, по которым люди сомневались, а потом вместе смотрели и приходили к мнению, что это какой-то такой вот определенный боевик. Но по Али у всех мнение одно, что его там нет.
Говорила председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева. Магас, так чаще в средствах массовой информации называют Али Тазиева, бывший милиционер. Осенью 98 года в Назране он был похищен и увезен в неизвестном направлении. Его родители организовали поиск. После нескольких лет бесплодных попыток найти Али живым, родные по кавказским традициям справили поминки. Решением Назрановского районного суда родителям Али Тазиева было выдано свидетельство о смерти. Второй раз официально Магас погиб после опубликования списков убитых террористов в Бесланской школе. Правда, позже эту версию прокуратура не подтвердила. Правда, пока прокуратура не подтверждает и участие Тазиева в организации вчерашнего теракта, говорит заместитель генерального прокурора на Северном Кавказе Николай Шепель.
У нас нет таких сведений. Мы что-то причастен к ряду терактов, но в Бесланской школе был и участия не принимал. И то, что сейчас говорят, что он подозревается, это версия, которая отрабатывается, пока процессуальным путем она не закреплена.
Предположение то, что Магас был в Бесланской школе, оно неверно. Я правильно понял?
Правильно понял.
Это был заместитель генерального прокурора Николай Шепель. За полтора года, прошедшие после событий в Беслане, список погибших террористов не раз корректировался. Марина Литвинович, главный редактор интернет-ресурса «Правда Беслана.ру», проводит свое расследование.
Подобная ситуация происходит не первый раз. Как вы знаете, прокуратура в своей версии событий в Беслане настаивает, что террористов было 32, 31 труп и живой Кулаев, которого сейчас судят и оглашается приговор. Тем не менее, уже после теракта в Беслане очень часто в средствах массовой информации появлялись новости, появлялась информация со ссылкой на вполне официальные источники о том, что в том или ином месте задержан или убит, или обнаружен боевик, который, возможно, принимал участие в захвате школы в Беслане. То есть это означает, что прокуратура, похоже, совсем запуталась, и, с одной стороны, они утверждают, что ни один боевик не ушел из Беслана, никому не удалось выжить, никому не удалось уйти. С другой стороны, постоянно официальные лица говорят о том, что кого-то находят или убивают, или обнаруживают.
Результаты расследования, проведенного Мариной Литвинович, серьезно отличаются от данных официального расследования, говорит главный редактор интернет-ресурса Марина Литвинович.
Крайне неудовлетворительно прокуратура провела работу по опознанию даже тех террористов, которые были убиты. Так, в частности, очень много вопросов возникает по поводу террористок. Как вы знаете, обнаружено 2 трупа женщин-террористов в Беслане. И прокуратура даже назвала их фамилии. Правда, наши исследования, наши расследования показывают, что это не те женщины, которые носили такие имена и фамилии по ряду признаков и по ряду информации это получается. По нашей версии, действительно, боевики ушли из Беслана. Нам кажется, что примерно 8 человек ушло. Вот, поэтому ничего здесь удивительного нет, что обнаруживается кто-то, кто, возможно, принимал участие в захвате.
Таково мнение Марины Литвинович, главного редактора интернет-ресурса «Правда Беслана». Кирилл?
Спасибо, Юрий. Мы продолжим тему расследования убийства заместителя министра внутренних дел Ингушетии в сегодня в рамках информационной программы «Время свободы» в итоговом выпуске программы, которая начинается в 8 часов по Москве, который ведет Андрей Шарый. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному по версии следствия оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В горах Адыгей в районе реки Белая спасатели обнаружили стоянку 5 пропавших туристов из Ярославской области. В Челябинской области суд Магнитогорского военного гарнизона приговорил к 3 годам колонии прапорщика, избившего солдата. Осужденный лишен звания. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем.
Большинство обозревателей сходятся в том, что атмосфера на саммите Большой Восьмерки в Петербурге будет неблагоприятной для России. Это признает и советник президента Путина Игорь Шувалов. Он утверждает, что виновны в этом СМИ ряда стран Восьмерки, которые неправильно интерпретируют российские реалии. Линия поведения Москвы четко определена, цитирует Süddeutsche Zeitung бывшего советника Путина Андрея Ларионова. Прохладная война и конфронтация как минимум на словах. Газета напоминает, что на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джордж Буш упрекнул российское руководство в экономическом национализме, указав на украинско-российский конфликт вокруг поставок газа. А перед этим вице-президент Чейни упрекал Россию в злоупотреблении своими энергетическими ресурсами как средством запугивания и давления. Когда Россию пригласили присоединиться к тогдашней «Большой семерке», продолжает британская Financial Times, также ссылающаяся на мнение Андрея Ларионова, это было авансом в счет будущего сотрудничества страны с Западом. Однако враждебное поведение России заставляет предположить, что Кремль больше не считает президентство в «Восьмерке» ценным активом. В то время как другие страны считают свое президентство «Большой восьмерки» уникальной возможностью сотрудничать, отношение России к этому клубу проливает свет на ее отличие от стран «Семерки». Среди других симптомов охлаждения отношений между Россией и странами «Восьмерки», в первую очередь Соединенными Штатами, Financial Times отмечает возможность того, что администрация Буша направит своего официального представителя на конференцию «Другая Россия», которую устраивает оппозиционный лидер Гарри Каспаров. Эта конференция будет проходить в Москве накануне саммита.
Между тем, российские позиции, в общем-то, сильны сейчас, как никогда, ну, по крайней мере, в экономическом отношении. Залог этому цены и ситуация на международном энергетическом рынке. Что пишут по поводу экономических аспектов российской и международной политики?
Да, Кирилл, вот как раз сегодня Süddeutsche Zeitung обсуждает последствия усиления рубля. Одна из главных причин этого, пишет немецкая газета, это всемирная слабость доллара. Кроме того, благодаря экспорту нефти, газа и других ресурсов, Россия наблюдается массированный приток капитала. Рубль все еще больше кажется хорошей и стабильной возможностью для инвестиций. При этом недоверие к банкам у людей не исчезло. Российские политики считают, что наступило время придать рублю больший вес в мире. Уже к 1 июля рубль должен стать свободно конвертируемым на полгода раньше, чем запланировали. Однако, несмотря на это, россияне чувствуют, что мир не жаждет использовать рубль. Группа депутатов из «Единой России» полагает, что ей известно, в чем тут дело, в недостаточном уважении к нему в собственной стране. Поэтому партия подготовила закон, который запрещает российским политикам в публичных выступлениях указывать суммы в иностранной валюте, рассказывает Süddeutsche Zeitung.
Давайте перейдем от экономических к другим серьезнейшим проблемам, к семейным. Вы говорили, у вас есть публикация о том, почему Пол Маккартни решил разойтись, не развестись пока, а разойтись со своей женой. Что пишут?
Совершенно верно, Кирилл. В официальном заявлении Читы говорится, что одной из главных причин послужило постоянное вмешательство журналистов в их частную жизнь. Газета «Гардиан», однако, приводит мнение специалиста по рекламе Макса Клиффорда, утверждающего, что Хизер Миллс, жена Пола Маккартни, вовсе не страдала от интереса публики к своей персоне. Хизер Миллс жаждет славы. Она вышла замуж за одного из самых знаменитых людей на планете, что неизбежно означает колоссальный интерес и славу, каждой минутой которой она наслаждалась. Но единственное, чего ей ни разу не удалось достичь, это популярность. «Думаю, что это ее очень терзало», — говорит Макс Клиффорд. Первоначально она думала, что она может стать известной сама по себе, сделать себе имя и завоевать сердца и умы британцев, как это сделал сам Пол Маккартни. Но это обычная история. Многие женщины, выходящие за очень популярных мужчин, обнаруживают, что общество их отвергает. Так произошло и с Викторией Бекхэм.
Ну, я, честно говоря, не знаю, кто более известен, футболист Бекхэм или его жена, певица Виктория. Ну, посмотрим, чем кончится история с Полом Маккартни, не захочет ли он еще раз жениться на ком-то. Спасибо, Дмитрий. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская политическая тема. В России создана молодежная общественная палата. В учредительной конференции приняли участие 32 делегата, которые представляли такие партии и движения, как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Союз правых сил», «Родина». Также были отдельные предприниматели и журналисты. Члены новообразованной палаты заручились поддержкой Совета Федерации и Государственной Думы. На конференции побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Учредительная конференция новой общественной организации прошла в Москве в Музее современной истории на Тверской. В рамках молодежной общественной палаты создано несколько комиссий. В управляющую структуру, в совет, вошли 12 человек. Основные задачи новой организации сформулировал представитель общероссийского общественного движения «Гражданское общество» Константин Воронков.
Спектр молодежной политики в России недостаточно богат. С одной стороны, есть организации, которые представляют уличную политику. Всем они известны, это часто группы поддержки различных партий. С другой стороны, есть огромное количество людей, которые росли уже в Новой России, которые много чего добились, и при этом они никак не представлены. Есть, конечно, другая сторона проблемы. Они, может быть, и не очень интересуются общественно-политическими процессами в стране. Но, с другой стороны, для тех, кто интересуется, им некуда пойти, потому что вряд ли кто-то будет ходить из этих людей с лозунгами на демонстрации.
Сфера интересов у молодежной общественной палаты будет всеохватывающая.
Как от шоу-бизнеса, так и до серьезных вопросов вроде кредитования молодых семей и борьбы с дедовщиной. И мы понимаем прекрасно, что все наши благие пожелания могут остаться лишь словами, поэтому мы планируем создание попечительского совета, в который уже выразили согласие войти очень многие известные как политики, так и бизнесмены. Во-вторых, нас пригласили уже Олег Морозов, первый зампред Госдумы, пригласил нас, членов палаты, войти экспертами в комитеты Госдумы, чтобы мы могли влиять на принятие законов, касающихся молодежной политики.
Отсутствие на учредительной конференции представителей партии «Яблоко» и других оппозиционных движений объяснила директор общественного совета в поддержку позитивного развития молодежи «Твой выбор» Татьяна Маркичева.
Партия «Яблоко» находится в процессе раздумывания, потому что мы их приглашали к вступлению в молодежную общественную палату. Они пока просто думают. Что касается других партий, вот один из принципов работы нашей организации – это все-таки неприятие политического экстремизма в любом его проявлении.
Представители партии «Родина» и представители партии ЛДПР здесь присутствуют. А вас это не смущает?
Знаете, нет. В рамках тех вопросов, которые мы обсуждаем, в принципе, нет места политическим приоритетам. Мы все на равных правах и... В тот момент, когда проходят наши встречи и заседания, там нет у кого-то лидирующей позиции. У нас есть член «Единой России», «Родины», ЛДПР, но никто не имеет права кого-то превалирующего голоса.
Лидеры молодежной общественной палаты намерены критиковать исполнительную власть и не приемлют в свой адрес такую формулировку, как «очередной кремлевский проект». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Новая российская организация «Коалиция против бедности» планирует провести в Петербурге в дни саммита «Большой восьмерки» фестиваль, чтобы привлечь к проблемам бедности в России и во всем мире. С одним из организаторов фестиваля, руководителем петербургской общественной организации «Ночлежка» Максимом Егоровым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Максим, в какие сроки пройдет фестиваль против бедности и каковы его основные события?
С 7 по 23 июля мы будем проводить серию мероприятий, которые будут направлены на то, чтобы обратить внимание широкой общественности и российской, и западной на проблемы бедности и на то, как эти проблемы можно решать вместе с общественными организациями.
Кто это все будет организовывать?
Организатором в Петербурге непосредственно является организация «Ночлежка», но на самом деле все это делается в рамках российской коалиции общественных организаций. Коалиция называется «Победим бедность». Туда входит общественные организации со всей России, то есть география – это Архангельск, Владимир, Москва, Тольятти. Тольятти, пожалуй, самый южный город.
А в чем будет состоять фестиваль?
7 числа пройдет большой благотворительный концерт в молодежном театре на Фонтанке. 7 числа откроются два выставочных пространства. Один – музей городской скульптуры. Этот новый выставочный зал, который возле метро площади Александра Невского находится. Другой – музей Анны Ахматовой. Основная суть вот этих вот выставочных мероприятий – это выставка социальных роликов и социальной рекламы. Сейчас мы объявили конкурс для всех желающих. Мы принимаем образцы социальной рекламы и социальных роликов, посвященные четырем темам бедности и решению четырех тем бедности. Доступное жилье, доступное образование, доступное качественное здравоохранение и достойный труд, или, как вот мы говорим еще иногда, экономические возможности.
До какого момента принимаются заявки на участие?
Заявки принимаются до конца этого месяца.
То есть еще две недели?
Да, еще две недели.
Вы сказали благотворительный концерт. Куда пойдут средства?
Средства пойдут на реализацию социальных проектов здесь, в Петербурге.
А каким образом будут подводиться итоги тех конкурсов, плакатов и социальной рекламы?
Существует группа экспертов. Это люди, работающие, с одной стороны, в социальной сфере, профессионалы рекламного бизнеса. Будут выбраны лучшие работы. И одно из условий конкурса является то, что мы потом получаем право использовать эти социальные ролики для продвижения вот идей коалиции «Победим бедность» в ее дальнейших акциях. Потому что то, что будет происходить 7 июля, это только одно из первых мероприятий, которые будут проходить по всей России, потому что коалиция «Против бедности» планирует свою деятельность на долгое время. И я хочу сказать, что на самом деле основной идеей вот этой новой российской коалиции «Победим бедность», и она базируется на том, что в 2000 году правительства всех развитых стран подписали так называемые цели «Миллениума». И основной принцип – это сократить бедность к 2015 году в два раза. Сейчас, к сожалению, реальность таковы, что если масштабы сокращения бедности будут оставаться прежними, то к 2015 году эта проблема не будет решена. И вот поэтому общественные организации в Европе, в России сейчас объединяются для того, чтобы напомнить правительствам о том, что нужно выполнять свои обещания.
Какие-то уличные мероприятия для привлечения, может быть, более широкого внимания общественности и в том числе для привлечения тех, кто приедет на саммит «Большой восьмерки», вы планируете?
Уличные мероприятия, я думаю, что просто их будет сложно сделать, потому что мы предполагаем, что во время саммита будет, скажем, такая антитеррористическая напряженность, и организовать какие-то выступления уличные будет практически невозможно. Поэтому мы сознательно выбрали такие формы, как концерт и выставочные пространства, те места, куда люди могут прийти и получить информацию. Мы предлагаем вот объединяться с нами не только общественные организации, но и просто людей. И в частности, будет проходить акция «Напиши открытку президенту». Эта открытка будет подтверждать заинтересованность простого человека в вопросах бедности, и он будет таким образом заявлять о своем желании решать эти проблемы.
Спасибо, Максим. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем петербургской общественной организации «Ночлежка» Максимом Егоровым.
С Максимом Егоровым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин, а сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, директор российского отделения организации Transparency International Елена Панфилова и корреспондент газеты Sunday Times в Москве Марк Франкетти. Как яствует из состава участников, обсуждаться будет борьба с коррупцией. Напомню, в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, а повтор завтра в 4 утра. Ну, а в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут. Прежде всего мы поговорим о ярмарке современного искусства «Арт Москва», которая открылась вчера в столице России. Репортаж оттуда нашего корреспондента Елены Фанайлова, а также этой теме посвящен очередной выпуск рубрики «Русский политический интернет». Также вас ждут новости науки и очередной выпуск истории Запада и Востока. На этот раз из Словакии. Поговорим о винах этой страны, которые, как выясняется, вполне даже неплохи. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному по версии следствия, оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В течение дня судья оглашал показания потерпевших. В горах Адыгеи в районе реки Белая спасатели обнаружили стоянку 5 пропавших туристов из Ярославской области. Сами туристы не найдены. В операции участвуют 4 группы спасателей. Из-за плохой погоды нельзя использовать вертолет. В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Зиминка» погиб горняк. Судьба еще одного неизвестна. На одном из участков шахты произошел прорыв воды. В этот момент под землей находились 14 человек. 12 из них вывели на поверхность. В Челябинской области суд Магнитогорского военного гарнизона приговорил к 3 годам колонии прапорщика, избившего солдата. Осужденный лишен звания. В Москве проходят учредительные съезды 2 новых молодежных объединений. Создаются в частности Молодежная общественная палата России, а также Молодежный союз Демократической партии России «Преемники». В Багдаде сегодня погибли по меньшей мере 9 человек. 4 при взрыве бомбы на обочине дороги, по которой следовал полицейский патруль. 5 рабочих были убиты неизвестными вооруженными людьми. В провинции Гельмент на юге Афганистана боевики движения «Талибан» в среду вечером атаковали полицейские казармы и правительственные здания в городе Масакала. Убито по меньшей мере 9 полицейских и свыше 30 талибов. Новосибирская область охвачена лесными пожарами. Огонь распространился на площади приблизительно в 9000 гектаров. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана, заявил представитель Госдепартамента Шон Маккормак. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 18 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» был напечатан в Советском Союзе с большими купюрами. После бегства Кузнецова на Запад радио «Свобода» передавало полный текст книги. Предисловие к «Бабьему Яру» читает автор и диктор Сильва Рубашова. 18 мая 70-го года.
Все в этой книге правда. Когда я рассказывал эпизоды этой истории разным людям, все в один голос утверждали, что я должен написать книгу.
Но я ее давно пишу. Первый вариант, можно сказать, написан, когда мне было 14 лет. В толстую самодельную тетрадь я, в те времена голодный, судорожный мальчишка, по горячим следам записал все, что видел, слышал и знал о Бабьем Яре. Понятия не имел, зачем это делаю, но мне казалось, что так нужно. Тетрадь эта называлась «Бабий Яр», и я прятал ее от посторонних глаз. После войны в Советском Союзе был разгул антисемитизма. Судили еврейских врачей, отравителей, а название «Бабий Яр» стало чуть не запретным. Однажды мою тетрадь нашла во время уборки мать. Прочла, плакала над ней и посоветовала хранить. Она первая сказала, что когда-нибудь я должен написать книгу. Много раз я принимался писать, обычный документальный роман, не имея, однако, никакой надежды, что он будет опубликован. Кроме того, со мной самим произошла странная вещь. Я пытался написать обыкновенный роман по методу социалистического реализма, единственному, который я знал, но правда жизни, превращаясь в правду художественную, почему-то на глазах тускнела, становилась банальной, гладенькой, лживой и, наконец, подлой. Социалистический реализм обязывает писать не столько так, как было, сколько так, как это должно было быть, или, во всяком случае, могло быть. Ложный и лицемерный этот метод, собственно, и загубил великую в прошлом русскую литературу. Я отказываюсь от него навсегда. Я пишу эту книгу, не думая больше ни о каких методах, ни о каких властях, границах, цензурах или национальных предрассудках. Я пишу так, словно даю под присягой юридическое показание на самом высоком, честном суде и отвечаю за каждое свое слово.
В этой книге рассказана только правда. Так, как это было?
Предисловие к роману «Бабий Яр» читали Анатолий Кузнецов и Сильва Рубашова. Радио «Свобода». 18 мая 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Одна из любопытных новостей последних дней не политическая, а научная. Врачи собираются бороться с бесплодием с помощью биопсии. Об этом и о других научных новостях Александр Сергеев.
Новый метод борьбы с бесплодием обнаружили сотрудники американского филиала Израильского института Вейцмана. Они обследовали женщин, которым длительное время не удавалось забеременеть. Даже при использовании искусственного оплодотворения зародыш не имплантировался в стенку матки. Однако неожиданно оказалось, что после проведения нескольких процедур биопсии, то есть взятия на анализ небольших образцов тканей, 11 из 12 женщин смогли успешно забеременеть. Дальнейший анализ выявил, что небольшая травма, наносимая при биопсии, стимулировала производство белка, необходимого для имплантации зародыша. В нормальных условиях белок у этих женщин не вырабатывался. Новая серия экспериментов, в которой участвовали 45 женщин с аналогичными проблемами, показала, что процедура биопсии вдвое повышает вероятность беременности. Горный массив Рувензари, расположенный в Восточной Африке на границе Уганды и Конго, может полностью освободиться от ледников уже через 20 лет. Впервые африканские ледники были картированы около 100 лет назад. Тогда площадь ледников составляла 6,5 квадратных километров. Сейчас из-за потепления климата они отступают со скоростью несколько десятков метров в год. В период с 1987 по 2003 год площадь ледников сократилась вдвое. Между тем, именно эти ледники питают водой озера, из которых берет свое начало река Нил. Планеты земного типа вблизи других звезд невозможно увидеть с Земли в обозримом будущем. К такому выводу пришла группа европейских астрономов, которая детально смоделировала возможные усовершенствования в современной астрономической технике. Как выяснилось, самые крупные наземные инструменты, такие как 8-метровые телескопы VLT в Чили, даже если их оснастить самой совершенной системой адаптивной оптики для компенсации атмосферных искажений, могут в лучшем случае сфотографировать планеты в 5 раз превосходящие по размеру Юпитер. Наблюдать более мелкие планеты смогут только будущие космические обсерватории.
Александр Сергеев с новостями науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Москве, в Центральном доме художника на Крымском валу, открылась 10-я международная ярмарка современного искусства «Арт Москва». Впервые за историю ярмарки половина ее участников представлена галереями из стран Европы и США. На открытии ярмарки побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Устроители ярмарки считают, что в России, в том числе их усилиями, создан адекватный европейский контекст современного искусства. Действительно, в отличие от прошлых сезонов, тон на коммерческой части ярмарки задает не эстетика пригламуренной экзистенциальной катастрофы, столь любимая российскими кураторами, а ровные, хорошего изобразительного тона немецкие галереи. Специальные стенды ярмарки «Арт Москва» отданы галереям из земли Северной Рейн-Вестфалия. Зрителю предлагается цивилизованное художественное высказывание о противостоянии Запада и исламского мира, блеске и нищете цивилизаций, о войне полов, порнографии и оружии. Эти темы являются содержанием современного искусства, которое пользуется информационным сором телевидения и газет. На ярмарке «Арт Москва» этого года российские и западные художники наконец напоминают людей, говорящих на одном языке. Если в прошлом году ярмарка «Арт Москва» отдавала предпочтение открыто политизированным проектам, то в этом сезоне ее устроители предпочли сосредоточиться на эстетической и коммерческой ценности продукта, говорит эксперт ярмарки «Арт Москва» галерист Марат Гельман.
В прошлом году, если вы помните, ярмарка открывалась там, в центре были скандалы с националистами, с ортодоксами. Мы там волновались, писали этикетки о том, что, значит, эта зона свободная, от цензуры. За это время мы выиграли все суды. В этом году хочется поговорить о деньгах. Собственно говоря, это контекст нам задал, условно говоря, Путин. Все говорят о «Газпроме», о некой новой энергетической империи. Мы обедали, значит, с моим партнером из Милана, галеристом, и он мне говорит: «А что ваш «Газпром»? Капитализация Пикассо 80 миллиардов. Столько же, сколько стоит ваш «Газпром»?» Сегодня у нас есть, пусть небольшое, там количество русских художников, которые должны стать мировыми именами. И художественная империя будет гораздо более мощнее, чем там энергетическая империя.
Конечно, оценивая этот текст, следует делать скидку на то, что Марат Гельман совсем недавно покинул поле политтехнологий и работу на Первом телеканале. Коммерческая зона ярмарки «Арт Москва» в этом году невелика. Обычно она имела просветительский характер, показывала международные группы и проекты. К сожалению, знатоков современного искусства на «Арт Москве» не состоится обещанная устроителями выставка легендарной художественной группы «Флуксус». Зато выставка русского видеоарта 96-2006 годов, подготовленная итальянским куратором Антонио Джиузой, заставляет без снобизма и разочарования воспринимать отечественное арт-видео как романтическое и искреннее свидетельство героических 90-х и неопределимых пока ни историками, ни искусствоведами 2000-х. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему ярмарки современного искусства «Арт Москва». Некоторые ее аспекты в сегодняшнем выпуске рубрики «Русский политический интернет», которую готовил Андрей Шароградский.
Свою статью на сайте Политру Дмитрий Александрович Пригов озаглавил «Покоя хочется». Автор пишет:
«Предыдущая «Арт Москва» была гламурно-фотошоповым подтверждением почти уже окончательно сложившегося олигархического рынка современного изобразительного искусства. Предложение соответствующего товара этому роду покупателей, наконец осознавших, что, презентуя себя как участников общемирового финансово-экономического процесса, они вроде бы вынуждены, им даже и вменено в обязанность развешивать по стенам собственного жилья и кабинетным стенам не Шишкина, а Айвазовского, а нечто современно продвинутое. Ну, соответственно, уровню отделки их офисных апартаментов, бутикового облачения и запредельно лакового сияния автомобильного парка выставка утвердила и подытожила возникновение этого высокого рынка.
Но время идет, и даже всего за один прошедший год рынок изменился, а с ним изменилась и «Арт Москва».
Нынешняя «Арт Москва», на удивление, исполнила салонной нежности, успокоенности и даже трогательности. Какие-то ушки, ручки, улыбочки. Ну, это, конечно, преувеличение, но их количество относительно предыдущих ярмарок, на некоторых они даже и не могли объявиться, просто бросается в глаза. Можно предположить, что рынок крупных цен и крупных коллекций уже прочно захвачен, и теперь можно ожидать его расширения за счет присоединения менее крупных денег. Собственно, на это и направлен сдвиг стилистики от агрессивно-гламурной, обращенной к решительной и экспансионистской части крупного бизнеса, к спокойно салонной, лишенной травматизма, больших денег и всякого вида риска их окружающего.
Нынешнему художнику хочется покоя, стабильности, небольшого, но постоянного счастья и дохода, уверен Дмитрий Александрович Пригов. Впрочем, это же желание свойственно ныне не только художникам, однако они в своей культурной и социальной чувствительности, как всегда, опережают общество.
Если предыдущие годы, особенно, скажем, 90-е, в
России были годами такого художественного радикализма, наиболее такие известные фигуры были, они занимались скандальными акциями, какими-то концептуальными произведениями искусства, рассчитывая в основном на масс-медиа, которая тоже была падка до такого рода событий, то ныне постепенно, как бы, когда все приходит в порядок в социокультурной сфере и в порядок в успокоении, рынок, соответственно, реагирует на это как предложением нового товара. Нового товара спокойным, размеренным людям. И в этом отношении рынок сейчас, ну, судя по этой выставке, пытается предложить свой товар не рискованным и агрессивным людям бизнеса, которые, как бы, ну, в основном описываются в качестве олигархов. Потому что деньги, такого большие деньги, это жизнь связана с травматизмом, с риском. А предполагается, что жизнь успокаивается, находятся не такие огромные деньги, но достаточно большие деньги людей, которые хотят их как-то пристроить, хотят как-то обустроиться культурно в этой жизни. И художник хочет стать, собственно говоря, вот партнером такого рода социальной прослойки, а не бежать во главе, так сказать, общества в качестве некого радикала и авантюриста.
Дмитрий Александрович Пригов на сайте Polit.ru о ярмарке «Арт Москва». Русский политический интернет, Андрей Шароградцев.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжилось оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному по версии следствия, оставшемуся в живых участнику нападения на Бесланскую школу. В Челябинской области суд Магнитогорского военного гарнизона приговорил к 3 годам колонии прапорщика, избившего солдата. В Москве прошли учредительные съезды 2 новых молодежных объединений. В провинции Гельмент на юге Афганистана боевики движения «Талибан» в среду вечером атаковали полицейские казармы и правительственные здания в городе Масакала. Убиты по меньшей мере 9 полицейских и свыше 30 талибов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Федеральная служба по финансовым рынкам предлагает отменить в России обязательное страхование жизни граждан при получении ими ипотечных кредитов. Эксперты службы считают такую обязанность чрезмерной и излишне удорожающей ипотеку, так как кредитор уже имеет гарантии в виде залога приобретаемого жилья. Добыча нефтегазового конденсата в России в январе-апреле выросла на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 156 миллионов тонн. Такие данные приводит Федеральная служба статистики. По прогнозу Министерства промышленности и энергетики, в 2006 году объемы добычи нефти в России составят примерно 480 миллионов тонн, на 2% больше, чем годом ранее. Вместе с тем, по мнению экспертов, увеличивающиеся экспортные поставки нефти, а также рост цен на нее, создают проблемы для властей страны, говорит президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
Последние 3 года наш центральный банк изнемогает в борьбе за доллар, а не против доллара. На Россию льется, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, поток нефти и долларов. Центральный банк не знает, куда их девать. Мы вышли на 4-е место в мире по объему золотовалютных резервов сейчас. Уже вот обогнали Корею. И вот это, конечно, страшно развращает. И мы опять остановились в своих реформах. И если, вот о чем сейчас говорят серьезные экономисты, не дай бог вдруг в обозримой какой-то перспективе цены на нефть упадут, нас ждут большие беды.
Акционирование государственного концерна «Росэнергоатом», управляющего всеми российскими атомными электростанциями, должно завершиться в 2007 году, сообщил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Более точные сроки, по его словам, будут определены после того, как правительство рассмотрит программу развития атомной отрасли, которая будет внесена на рассмотрение кабинета до 20 мая. Вместе с тем, несмотря на изменения формы собственности, «Росэнергоатом» по-прежнему будет принадлежать государству. Белоруссия готова предоставить российскому «Газпрому» 50% акций национальной газотранспортной системы «Белтрансгаз» в обмен на часть активов российских газодобывающих компаний, которые позволили бы Белоруссии ежегодно добывать для себя от 10 до 12 миллиардов кубометров газа. Об этом заявил в Минске первый вице-премьер страны Владимир Семашко. Аналитики считают, что вариант, предложенный Белоруссией, есть не что иное, как попытка обменять часть активов «Белтрансгаза» на сохранение низких цен на российский газ. Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил о намерении уже в 2007 году строить отношения с Белоруссией на рыночных условиях.
«Газпром сейчас выходит со всеми республиками бывшего СССР на понятные, прозрачные рыночные принципы работы. Основу их составляет мировая конъюнктура цен на углеводороды. И с 1 января 2007 года мы переходим на рыночные отношения с Белоруссией. Механизм формирования цены на российский газ для белорусского рынка будет строиться на базе рынка и на основе опыта ведения в мире газового бизнеса».
До конца 2006 года в России появятся еще 4 особых экономических зоны, 2 из которых будут портового, а 2 туристско-рекреационного типа, сообщил руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов. Сейчас в стране создаются 6 особых экономических зон – в Санкт-Петербурге, Зеленограде, Подмосковной Дубне, Томске, Липецке и Елабуге. 4 из них технико-внедренческие, а 2 – промышленно-производственные. Юрий Жданов уверен, что новая форма организации бизнеса окажется эффективнее существовавших ранее в России свободных экономических зон.
Столько создано дополнительных барьеров для того, чтобы не было злоупотребления. Например, в каждой особой экономической зоне действует наблюдательный совет. Наблюдательный совет возглавляет либо первое, либо второе лицо региона. Туда входят и представители бизнеса, которые в любой минут могут обострить вопрос, сказать, что здесь нечестно поступили, здесь пролоббировали там какой-то вопрос. Я думаю, что так как зон единицы, мы сможем проконтролировать этот вопрос, чтобы избежать каких-то злоупотреблений.
Шведская компания Tetra Pak объявила о начале строительства в подмосковном городе Лобня крупнейшего в России и странах СНГ завода по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов. По планам мощность предприятия стоимостью 100 миллионов евро составит 4 миллиарда единиц упаковки в год. Сейчас Tetra Pak уже имеет в России 2 завода в городах Тимашевск Краснодарского края и Королев Московской области. В 2005 году компания поставила на российский рынок более 5 миллиардов единиц упаковки. Крупнейшая в мире металлургическая компания британо-голландская Mittal Steel официально объявила сегодня о планах покупки за 21 миллиард евро европейской компании Arcelor, второй в этой индустрии. К началу недели проведение сделки одобрили антимонопольные ведомства Франции, Бельгии и Люксембурга. Теперь в течение 30 рабочих дней решение должны принять акционеры Arcelor. Руководство европейской компании, заводы которой находятся во Франции, Бельгии, Люксембурге и Испании, отвергло предложение Mittal Steel, впервые заявившее о своих планах в конце января. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой экономики. Даже если сделка состоится, доля объединенной компании на мировом рынке стали не превысит 11%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 96 копеек, на завтра 27.07. Евро сегодня стоит 34 рубля 70 копеек, курс на пятницу 34,51. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Иван Трифилов и экономическая панорама на волнах свободы. И этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Речь пойдет о вине, которое производится в этой стране, прежде всего о местном игристом вине «Хуберт». Винная история нашего корреспондента в Братиславе Инны Земляной.
Ни одно торжество в Словакии не обходится без игристого или другого вина. Более того, на столах у словаков все чаще появляются качественные вина домашнего производства. Эту тенденцию эксперты объясняют тем, что бум на импортные алкогольные напитки, начавшийся после вступления Словакии в Евросоюз, прошел. Тогда прилавки магазинов заполнились дешевым итальянским, испанским, французским и португальским вином, отодвинув отечественный продукт на второй план. Однако, по мнению директора Союза производителей винограда и вина Словакии Ярославы Патковой, в заграничном букете словакам не хватало кислинки и терпкости, отличающей словацкие вина от европейских. Словацкие вина очень разнообразны. У нас зарегистрированы 23 белых и 10 красных сортов винограда, из которых изготовляются вина. Их разнородность определяется и тем, что виноград в Словакии выращивается в различных регионах страны от востока к западу. Если же говорить об особенностях словацкого напитка, то, пожалуй, необходимо вспомнить о его специфической кислинке. Однако, несмотря на это, словацкое вино гармоничное, насыщенное, концентрированное, имеющее неповторимый аромат. В Словакии принято говорить, что в основе вина лежит любовь. Любовь к земле, любовь к своему делу. Но, пожалуй, самой романтической любовью окрашена история словацкого секта Губерт, которое еще называют словацким шампанским. Йоган Евангелист Губерт был солдатом наполеоновской армии. Он был ранен в России, и его отправили лечиться в Европу. Так он оказался в одном из братиславских лазаретов. За ним ухаживала милая санитарка Паулина, в которую он влюбился без памяти. Остается предположить, что здоровье Йогана Губерта быстро пошло на поправку, потому что вскоре была сыграна свадьба. Йоган Губерт знал тайну исключительно французского напитка шампанского. Более того, он, кроме прелестей Паулины, успел оценить и качество словацких вин. Так, в 1825 году в Братиславе возникло первое в Европе за пределами Франции производство шампанского по оригинальному французскому рецепту. Однако это легенда. На самом деле основателями этого завода были торговец Йоган Фишер и профессор медицины Михаил Шонбауэр. Фамилия Губерт в истории предприятия появляется 50 лет спустя после его основания, а уже через 2 года семья Губертов становится его владельцами. На протяжении их правления предприятию сопутствовал успех. Однако после Второй мировой войны завод был национализирован. Он стал частью государственного предприятия «Западнословацкое спиртное производство». В 2002 году история производства игристого вина «Губерт» потекла в ином русле. Словацкий завод стал дочерним предприятием немецкой фирмы «Henkel», рассказывает директор Союза производителей винограда и вина Словакии Ярослава Паткова. Словацкий сект уже не словацкий. Он находится в руках немецкой корпорации «Henkel». Однако, если в Словакии скажут «шампанское», то автоматически подразумевается «Губерт», который у нас популярен по-прежнему. За последнее время его ассортимент расширился, а качество улучшилось. Среди самых качественных видов Губерта можно назвать виноградный сект, который производится на основе словацких вин. Это дает ему непринужденную игривость. Будущее словацких вин эксперты видят прежде всего в его распространении на отечественном рынке. Воспитывая у словацкого потребителя вкус к качественным напиткам, Союз производителей винограда и вина работает над созданием национального салона вин Словакии, говорит Ярослава Паткова. Речь идет о национальном салоне вин Словацкой Республики, во время работы которого будут выбраны 100 самых лучших сортов словацких вин. С сентября этого года они будут выставлены в Пизинском замке, недалеко от Братиславы. Экспозиция будет состоять из 2 частей – из исторической и дегустационной, где каждый посетитель может открыть для себя неповторимый вкус словацкого вина.
В
винная история нашего корреспондента в Братиславе. Инна Земляной завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная тема его – культурная. Сегодня Всемирный день музеев. Во многих странах мира многие музеи, прежде всего государственные, бесплатно открылись для посетителей. О том, как в России и в других странах проходит этот день, в начале следующего часа, сразу после выпуска новостей. Другая важная тема. Сегодня еще один день оглашения приговора Нурпаши Кулаеву, боевику, который участвовал в отряде, захватившем Бесланскую школу. Ну, а также наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах свободы.
Давайте смотреть на вещи рационально. В интересах России сейчас портить отношения со всеми соседями.
В ответ палестинцы открыли огонь из автоматов.
Участники акции были одеты в черные одеяния.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о выборочной, контролируемой миграции.
И с криком «Аллах Акбар» застрелил члена Госсовета и ранил пятерых судей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.